Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 19 февраля, и об исторических событиях, связанных с этой датой, традиционно расскажет мой коллега Владимир Бычков. Здравствуйте, Владимир Рославович.
Здравствуйте.
И ждем от вас мы информации по Всемирному дню китов, который сегодня отмечается.
19 февраля 1986 года вступил в силу полный запрет Международной китобойной комиссии коммерческой добычи китов. Больше всех против этого выступала Япония.
Угу.
Но под угрозой санкций все-таки присоединилась к соглашению. Но японское китобойное лобби нашло лазейку. Они, дескать, продолжат отлавливать китов, но исключительно в научных целях. Интересно, о какой такой науке может идти речь, если японцы ежегодно убивали до 1000 китов?
Кошмар, кошмар.
В 2014 году Международный суд ООН в Гааге наконец-то постановил, что японские китобои не преследуют никаких наук.
Угу.
Однако...
Это
похоже,
снова не остановило Японию.
Да, Токио, Гаага, не указ. В 2019 году власти Японии установили квоту по добыче 227 китов.
Очень интересная подборка цифр. Почему 227?
Ну,
по сравнению с предыдущими
не
цифрами,
круглые
это
цифры,
не...
они как-то так более, да, запоминаются. Ну, в общем, хроника объявленной смерти продолжается. Незаконным отловом занимаются также Норвегия, Канада, Исландия, Гренландия. А зародился китобойный промысел еще в X-XI веках на севере России, на юге Франции и севере Испании. Ну, Бискай. А уже к середине 17 века коммерческим отловом занимались практически все страны Европы. У нас в стране во второй половине 50-х, в 1960-е годы, действовало аж 5 китобойных флотилий. Ныне в России ведется только прибрежная добыча серых китов на Чукотке, и то исключительно в рамках аборигенного промысла по квотам Международной китобойной комиссии.
Пожалейте, пожалейте китов, и хватит заниматься вот этим китобойным промыслом. Но это же страшно и ужасно. Почти как извержение вулкана Уайна-Путина, которое произошло 19 февраля 1600 года в Перу.
Да.
Грустно стало,
да? Веке называли Перу. Это привело к накоплению пепла в атмосфере Земли и вызвало так называемый малый ледниковый период. В частности, это могло вызвать великий голод в России 1601-1603 годов, который стал прологом к событиям смутного времени. В 1601 году дожди лили непрестанно в течение 10 недель. Крестьяне не могли ни косить, ни жать, а потом ударили сразу холода. 15 августа замерзла Москва-река, а 1 сентября лег снег. А по Черному морю в Константинополь ездили на санях.
С ума сойти. Вот в этом году не было извержения вулкана, тьфу-тьфу-тьфу, а кажется, что будет то же самое, учитывая, что зимы нет.
В следующем, 1602 году, летом снова ударил мороз, начались снегопады, цена хлеба увеличилась в 100 раз, вымерло треть населения России. Впрочем, многие ученые говорят, малый ледниковый период наступил гораздо раньше извержения вулкана в Перу. Ну, достаточно вспомнить роман Шарля де Кастера «Атиль и Уиншпигель», где описывается толстый лед, который сковал внутреннее Голландское море и прибрежные воды Северного моря. Это не преувеличение. Во-первых, Шарль де Кастер был архивистом, историком. А во-вторых, снежные поля, скованные льдом, озера и каналы, по которым катаются на коньках, можно наблюдать и на картинах голландских мастеров 15-17 веков.
Угу.
А сейчас средняя температура января в Нидерландах 0 плюс 3 градуса. Зимой идут дожди, устойчивого снежного покрова не бывает. Да что там Голландия? В те времена были зимы, когда замерзал Босфор и даже Адриатика. Многие ученые говорят, современное потепление – это естественный выход из малого ледникового периода 14-19 веков. В связи с этим, по их мнению, нет ничего удивительного, что в начале 21 века среднегодовые температуры регулярно превышают климатическую норму. Ведь сами климатические нормы были написаны под стандарты относительно холодного 19 века.
Будем надеяться на лучшее. Что тут скажешь, да, Владимир Аславович?
Да.
19 февраля 2016 года скончался классик 20 века, итальянский писатель, ученый и философ Умберто Эко.
Дед Эко был подкидышем, и по принятой в то время в Италии практике ему была присвоена фамилия-аббревиатура от «Ex caelis ablatus», то есть «Божий дар». А его отец работал бухгалтером в небольшом городке на севере Италии. Он хотел, чтобы его сын Умберто получил юридическое образование. Но тот увлекся во время учебы в Туринском университете средневековой философией и литературой. Позднее Эко преподавал эстетику и теорию культуры в университетах Милана, Флоренции, Турина, профессор, почетный доктор многих иностранных университетов. Но прославился Умберто Эко не как ученый, а как писатель. Уже первый его роман «Имя Розы» 1980 года сразу попал в список бестселлеров. Детективную историю медиевист Эко создал на фоне, конечно, средневековых декораций. Действие романа разворачивается в монастыре в 14 столетии, где происходит ряд таинственных убийств, которые, как думают, являются дьявольскими происками. Но францисканец Вильгельм Баскервильский, наставник юного Атсона, от лица которого ведется повествование, путем логических умозаключений приходит к выводу, что если дьявол и причастен к убийствам, то только косвенно. Имя героя Вильгельм Баскервильский напоминает не только о средневековом философе Ансельме Кентерберийском, но и отсылает нас к Шерлоку Холмсу.
Да уж, Вильгельм Баскервильский.
Он прозван, да, по названию известного романа «Холмсиана» и пользуется дедуктивным методом сыщика. Очевидно, параллель между спутниками сыщика Атсон, Ватсон. Но, несмотря на то, что Вильгельм Баскервильский разгадал много загадок, он не понял смысла убийства, к тому не смог предотвратить ни одно из последующих преступлений. А в конце концов сгорает бесценная библиотека обители, в которой хранился единственный экземпляр второй поэтики Аристотеля. Французский кинорежиссер Жан-Жак Анно экранизировал «Имя Розы» с Шоном Коннери в роли Вильгельма Баскервильского. Но, несмотря на многочисленные награды и успех фильма в прокате, сам Умберто Эко остался недоволен и больше ни разу не давал разрешения на экранизацию своих произведений.
А он пояснил, чем недоволен-то?
Ну, ему не понравилось, да, потому что он считал, что многие вещи философские в угоду игровому кино были искажены. Второе главное произведение Умберто Эко – роман-притча «Маятник Фуко». Это пародийный анализ сумятицы современного интеллигентского сознания от шараханий из стороны в сторону. Ну, понятно, да, не в городе Богдан, не в селе Селифан, это называется по-русски. Эко предупреждает: от разрухи в голове лишь шаг до катастрофы. В одном из интервью Эко говорил: «Многие думают, что я написал фантастический роман. Они глубоко ошибаются. Роман абсолютно реалистический».
И расскажем о том, что 19 февраля 1878 года началась эра звукозаписи.
Ну, как бы мы могли слушать рэп, да?
О, да.
Великий. Американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Главная заслуга устройства заключалась в том, что звук, а он был записан на фольге, можно было воспроизвести. По сути, это просто были росчерки иглой по фольге. Ее Эдисон разместил на вращающемся цилиндре, что и обеспечило воспроизведение звука. Но новинка настолько впечатлила публику, что Эдисона стали называть и в газетах волшебником из Менло Парк. Это такое местечко в Нью-Джерси, где лаборатория была Эдисона. Впрочем, он еще сам долго не мог осознать, какое масштабное открытие он совершил. И говорил: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза».
Это он рэп еще не слушал, Владимир
Александрович. Да. Вскоре работа фонографа была продемонстрирована во Французской академии в Париже. Демонстрацию провел сотрудник, разработчик первой в мире телефонной станции. Его пригласил поклонник Эдисона, французский физик Теодор Дю Мансель. Когда из коробки фонографа раздался голос, присутствовавший профессор Жан Буяр вскочил с кресла и, подбежав к бедняге вот этому Манселю, физику, в ярости стал душить его, приговаривая: «Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас? Разве можно допустить, чтобы презренный металл в состоянии воспроизвести благородный голос человека?» В общем, скандал вышел почище, чем в украинской раде. А когда фонограф впервые публично продемонстрировали в России, хозяин, говорящий механической бестии, был привлечен к суду и приговорен к 3 месяцам тюрьмы и большому денежному штрафу. За что? За мошенничество.
Вот это да.
19 февраля 1954 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Но говорили, что это подарок Хрущева республике по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. При этом Севастополь никогда не передавали Украинской ССР. В 1948 году главная база Черноморского военного флота была выделена в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с подчинением РСФСР. Этот указ никто и никогда не отменял.
Спасибо, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Повторение мать учения, то, что последнего сообщения касается, это правда. Мой коллега Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 19 февраля.
Исторический календарь.